Итак, суд в российской Костроме сегодня в 2 часа дня должен был рассмотреть и в итоге рассмотрел дело о наркоторговле, где на скамье подсудимых оказались семеро украинцев. Подробности этой истории мы как раз сначала, то, что предшествовало сегодняшнему решению суда российского, мы как раз узнаем у адвоката Виты Мусатенко. Она в студии Громадского радио. Вита, здравствуйте.
Здравствуйте. Это дело о торговле людьми, в общем-то, похожее на все те же истории, которые мы знаем и ранее говорили.
В том числе и в нашей студии.
Да, в вашей студии. Это ситуация, когда люди находят объявления в газете, в районной, либо на станции метро, ищем курьеров в Россию для перевозки каких-нибудь легких вещей, которые абсолютно законные, легальные и ничего не предвещают, в общем-то, сложностей. Человек приезжает на территорию России, узнает, что это наркотики, не соглашается, и таким образом через какое-то время его сдают в полицию. То есть история у них достаточно однотипная. Сложность в этой ситуации в том, что все эти семеро людей приезжали в разное время в Россию, но поскольку они все оказались в одном городе, все украинцы, их записали в организованную преступную группу, которая, по мнению, видимо, следователей в России, состоялась и распространяла наркотики.
То есть они не были даже знакомы до этого?
Да, да. Вот как говорит адвокат из России, я с ним разговаривала, он говорит, что они не знакомы, потому что уезжали они все по нашим данным в разное время абсолютно.
Известны ли вам какие-то подробности биографии этих семерых человек?
Это все люди из маленьких городков, студенты, либо окончившие только школу, люди, которые искали работу и как бы не нашли ее на территории Украины и поехали, что называется, за длинным рублем в Россию.
И, как правило, именно такой, да, средний портрет?
Вот, да, это усредненный портрет, и, к сожалению, здесь мы видим такую же самую историю. То есть это либо люди, которые через знакомых, либо через интернет находили.
Мы с вами перед эфиром общались, и вы мне называли статистику по количеству осужденных по подобным делам в России. Вот можете также озвучить?
Да, недавно пришел официальный ответ из МЗС и Министерства юстиции Украины, в котором они указали о том, что по их данным на территории Российской Федерации за прошлый год было осуждено 2500 человек за распространение наркотиков. Мы не можем утверждать, что это все люди по нашей истории, ну то есть по торговле людьми, что они ехали обманным путем и там занимались распространением, но я думаю, что большинство из этой истории это как раз по схеме вербовки на территории Украины, которые уезжали на территорию России.
Почему сложно собрать вот точные данные, понять точную статистику? Я так понимаю, это связано еще и с особенностями работы украинских дипломатов сейчас на территории России.
Да, к сожалению, и до высылки, вот после которой произошла после Великобритании, было достаточно сложно, потому что Россия большая, а дипломатические консульства Украины в России, они не очень большие, и на местах там буквально в некоторых регионах было по одному, по два человека, соответственно, помощь какая-либо дипломатическая или правовая, либо какая-нибудь иная со стороны украинского государства на территории России. И так была усложнена. После того, как произошла высылка дипломатов, то, соответственно, никакой ни помощи, ничего фактически граждане Украины не имеют, к сожалению.
Помощь, я так понимаю, и она действительно важна, связана и с поиском адвокатов. Прежде всего, вот насколько часты или редкие случаи, когда берутся защищать украинских граждан вот по этим делам о наркоторговле, адвокаты, во-первых, российские, во-вторых, те, которые свою работу делают профессионально.
Ну, на территории России эта статья относится к тяжелым преступлениям, соответственно, там предоставляется всем людям, которые попали, ну, которые стали подозреваемы в уголовном производстве, им предоставляется адвокат от безоплатной правовой помощи в России, и, к сожалению, очень часто от родственников мы слышим истории, когда такой безоплатный правовой адвокат, он работает в связке со следователем, и, соответственно, как бы ничего, кроме вымогательства денег, либо подталкивания к тому, что ты возьми на себя вину, тебе дадут меньше, потому что все равно дадут срок, и никто в твою историю не верит. Но, как бы, к сожалению, мы не слышим. У нас были случаи, когда родственники показывали переписку там, в Вайбере, в WhatsApp'е с адвокатами, которые писали просто там за твоего сына 4000 долларов, если приведете еще там пару человек, то будет скидка. То есть это предлог, ну, как бы предлог к тому, чтобы выманить с людей денег. И люди очень
заработать часто... просто да, на да, этом
да,
горе.
Да, 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 да. То есть это просто помощь, помощь себе в заработке денег, но никак не помощь гражданам Украины, к сожалению.
Какие сроки? Вот по этому делу тут больше 10 лет получили.
Да,
там.
Да, 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 да.
И, как правило, именно такие приговоры выносят суды.
А у нас самый минимальный срок, который мы видели по документам, это 5 лет, самый максимальный — это 19 лет было. На территории России, как правило, это организованная преступная группа. Если человек долго не... Ну, как бы они говорят, что это организованная преступная группа. Если человек долго сопротивляется, не хочет подписывать документы со следствием, соглашение о признании вины, то ему говорят, что он сопротивлялся при аресте, ну и так далее. То есть там накидывают как можно больше факторов, которые дадут больше срок.
Возможности утяжелить даже вот в тех условиях, которые есть, они всегда найдутся.
Да, да, да. При желании всегда можно найти... И вот и у нас сейчас есть одна история, когда в прошлом году был задержан человек, он сейчас на этапе досудебного расследования, и следователь нашел аргумент такой же железобетонный: чем больше ты сопротивляешься, тем больше тебе будет срок. Чем больше срок, тем меньше шансов, что Украина тебя заберет отбывать наказание на территории Украины. То есть и человек тогда, потому что у нас очень разные статьи Уголовного кодекса Украины и России, у нас более мягкие сроки, и, соответственно, у нас по 19 лет не дают, и если в России, там, например, дают 10 лет, у нас за это дали бы 7 там, или 6 лет. И в этом есть проблема о признании договоров. Ну, и следователи об этом уже знают, и, соответственно, дали таким образом, чтобы люди соглашались, потому что... Пока у нас, к сожалению, не было оправдательных приговоров, и не всегда можно зацепиться, потому что люди лишены какой-то правовой помощи, соответственно, и не могут никак решить свои проблемы.
Мы можем проиллюстрировать на одном примере эту историю. У нас на связи со студией Громадского радио есть Татьяна Гросс, мама одного из осужденных. Вот сегодня как раз ее сыну в Костроме суд утвердил приговор. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, историю вашего сына, как он попал в эту ситуацию, в эту переделку даже, можно сказать, и сколько уже он находится за решеткой?
Ну, он попал, поехал, они со своей девушкой прочитали в газете «Уют» объявление о том, что в России требуются энергичные молодые люди на работу. Работа заключается... в том, что они как курьеры должны переносить в офис, с офиса в офис документацию. У некоторых ребят я уже знаю, что они должны были переносить спортивное питание с клуба в клуб. Ну, как бы разные варианты. Но именно для них предложение было переносить документацию из офиса в офис, работа с документами. Вот. И они прочитали это объявление, они позвонили по этому номеру телефона, где было указано объявление. И приехал, то есть как бы мужчина сказал, что подъедет за ними. Он приехал, как бы они сели, он приехал на джипе, они сели и уехали с маленького периферийного городка, они поехали в Киев. Мужчина тот отвез их в Киев. А в Киеве их встретили 4 человека, которые сейчас они вот... на скамье подсудимых, 4 вербовщиков. Они сейчас в Киеве, в Соломенском суде находятся, идет суд. И вот эти ребята их встретили и как бы взяли паспорта у них, взяли паспорта, купили им билеты. Вот, там обговорили, что то есть они будут работать курьерами, заниматься курьерской доставкой. Они их, то есть все данные, которые вот в паспорта, они все вносили, фотографировали и вносили, то есть как бы себе, ну, как компьютерные данные, вот, сохраняли их. И потом они садили их в поезд, их там была группа, так как потом уже Адик мне рассказал, когда я ездила к нему на свидание в Кострому, их была там группа человек, и вот они ехали туда на работу. По приезду в Россию, в Москву, вот, им выдавали телефоны, по которым они должны были связываться с хозяевами и отчитываться за проделанную работу. И уже потом, когда уже по приезду, их ставили перед фактом, чем они будут заниматься. Некоторые ребята отказывались, и, то есть все отказывались, и им как им угрожали и говорили, что как бы данные все есть, и будет давление идти, как бы пострадают родные и близкие, потому что они данные все вносили, записывали все, то есть они сохраняли все данные, то есть паспорта, данные прописки, данные ребят. И когда ребята отказывались, были угрозы, было давление, вот должен быть отчет, должны быть присылаться фотографии, фотографии той работы, проделанной работы, они должны были отчитываться перед хозяевами. Ну и они не могли уехать. Тот, кто пытался уехать, то есть когда они хотели уехать, им сказали, отрабатывайте деньги, которые мы затратили на дорогу и на те квартиры, которые вот мы предоставляли вам квартиру. И тогда они, понятно, отказывались, и уже потом, когда они отработали деньги, отдали им деньги, и уже потом, когда они собирались ехать, их ловила полиция, русская полиция.
Когда именно само задержание произошло?
Задержание произошло, я сейчас вам скажу, в 15-м году, 4 мая. Да, в 15-м году.
То есть уже почти 3 года, да, назад?
Да, уже 3 года, да. Сегодня был апелляционный суд. И все-таки адвокат пытался как-то защитить ребят. Там вот был адвокат, вот такой, который пытался как-то объяснить, что они есть потерпевшие. А так как конвенция не подписана, Россия и Европа, они не подписали, пока они там раздумывают, подписывать или нет, конвенция потерпевших, что их должны просто отпустить. И суд даже не хотел слушать. Был наш консул украинский на суде. То есть пытались как-то доказать, что они вообще они не знали друг друга, им еще и шьют группу. То есть им уже они как идет сообщество. Хотя ребята друг друга не знали. И вот все оставили, они даже не хотели слушать, все оставили так, как есть.
Как часто вам разрешают свидания с сыном, и из того, что вы знаете, в каких условиях он содержится?
Ну, условия вроде бы там неплохие, я имею в виду неплохие, это относительно, то есть и тепло, и сухо, нет там сырости, чисто, там и душевые. И, ну, то есть у них там как бы чистый порядок насчет условий, это я знаю. Отношения, понятно, то есть, ну, какое отношение? Отношения как таково, вот разные нарушения бывают, и бьют, и, то есть, понятно, если человек больной, там особо не обращает на это внимания, и вот зуб болел у ребенка, ну, у мальчика 18 лет, парню, и ему рвали без наркоза, то есть он терял сознание. Ну, вот такое вот. А ребенка я не могу видеть. Почему? Потому что далеко очень ехать. Я не могу часто. Один раз я ездила в Кострому. Вот это он мне все рассказал. Потому что связь с ним была утеряна, когда он поехал туда. Он уехал, он говорил, мама, я позвоню. И потом в итоге, вот когда вот там вот им не разрешали ни звонить, ни общения, ничего. Я не знаю, там прослушать. Они боялись звонить. Боялись, им не разрешали звонить на Украину. Вот все, ребенка своего не вижу. То есть общаемся, как мы общаемся? Мы переписываемся электронными письмами.
То вот есть там именно тюремщики разрешают какой-то доступ к электронной почте?
Ну, да, это все законно у них. Это администрация разрешает писать, переписываться. Вот я ему пишу, и он мне потом дает ответ, и мне приходит ответ на электронный адрес. На мой электронный адрес.
Сколько именно ваш сын получил по приговору первой инстанции? Вот сейчас было подтверждено.
Значит, первая инстанция 11, и так и оставили 11. Вначале запрашивал прокурор 18, это за то, что ребенок пробыл там 2 недели, и 2 недели он пробыл, потому что он должен был отработать деньги, которые на него были затрачены, дорога и квартира. Ну, когда он попытался вначале уехать, сказали, нет, отрабатывай, уедешь. И когда ребенок уже попытался уехать, все, сразу же полиция наложила арест. То есть его поймали. Да, это не только он один. Вот я общаюсь с мамой пострадавших детей, которые вот, ну, потерпевшие. Так там, в основном, ребенок один приехал день, и сразу он отказался, хотел ехать, зал, и все. Он пойман полицией, ну, как бы полиция остановила. И сразу же получил срок. за то, что он был там один день.
Спасибо вам за рассказ. Напомню, Татьяна Гросс, мама одного из осужденных в российской Костроме по делу так называемой наркоторговли, была на телефонной связи со студией Громадского радио. Парня, который был осужден, зовут Эдуард. Эдуард Гросс, соответственно, в нашей студии. Есть адвокат Вита Мусатенко. И, как уже сказала Татьяна, есть... можно сказать, два расследования. То есть есть расследование в России, следствие, где, собственно, получили эти парни приговор. А с другой стороны, в Украине расследуется дело, где в том числе Эдуард Гросс признан потерпевшим. Это дело вербовщиков. И там четверо граждан проходят по этому делу. И вот у вас, Вита, хочу спросить, какие последние новости именно из этого процесса?
У нас в Соломенском суде было 15 марта последнее судебное заседание. Была продлена мера пресечения до 13 мая, и следующее заседание у нас аж 10 мая. То есть у нас как бы динамика заседаний, раз в два месяца мы встречаемся и продлеваем меру пресечения, пытаемся слушать дело, но пока безуспешно. У нас в рамках этого соломенского производства началось... адвокатами защиты была предоставлена медицинская экспертиза, которая говорит о том, что один из обвиняемых тяжело болен, и что у него там проблемы со здоровьем. И эксперт буквально экспресс-методом за два рабочих дня написал экспертизу на 7 листах, причем основываясь на двух справках, существование которой СИЗО вообще одно из них вообще отрицает. Ну и... как бы пока в суде мы пытаемся говорить о том, что экспертиза за два дня так быстро экспресс-методом не продлевается, тем более такая достаточно объемная, которая касается существенных вопросов здоровья. Пока, ну, будем смотреть, как происходит. Потому что я подавала адвокатский запрос, и для того, чтобы ответить на адвокатский запрос, этому же эксперту понадобилось аж 6 рабочих дней. Но на изучение медицинских документов и справок ему понадобилось неполных 2 рабочих дня. То есть это, говорит, о качестве экспертизы. То есть сторона защиты работает там.
И вы, в частности, уже раньше, в том числе в наших эфирах, говорили, что намеренно затягивается, по сути, рассмотрение этого дела, потому что и в итоге, кроме вопросов, решения вопросов о продлении меры пресечения, далеко ли там, не знаю, до исследования доказательств, до допроса свидетелей?
Ну, достаточно. У нас только прошло предварительное заседание, вот, которое было 15 мая, марта. То есть суд должен определить, каким образом он будет исследовать доказательства и кого вызывать в качестве свидетелей. Как быстро это произойдет, неизвестно, и даже не берусь говорить, потому что страшно загадывать какие-то сроки, потому что никто не надеялся на такую вялотекущую динамику, и я думаю, что и сторона защиты, и мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы дело слушалось, но по каким-то сложностям, в том числе и потому, что квалификационное оценивание судей сейчас происходит, в том числе потому, что судебная реформа, в том числе потому, что суды заполнены делами, то есть очень-очень медленно слушается дело.
Чтобы понимать масштабы этого дела, сколько человек там только потерпевшими признано?
Там в Соломенском производстве есть два производства, в котором 14 человек и один. То есть, по сути, это 15 человек, там, где четверо человек обвиняемых.
И, соответственно, еще кроме допроса свидетелей, которые тоже будут непонятно с какой периодичностью, да. Еще и допросы свидетелей обвинения, допросы свидетелей,
да,
защиты.
Да, да, да. Изучение доказательств. Там один из этого дела, огромное количество видеоматериалов, аудиоматериалов, исследовать документы. То есть насколько долго затянется этот суд, никто не берется прогнозировать.
Насколько велик разброс вот этого дела о наркоторговле, так называемого, точнее, различных эпизодов этого дела по территории России? Вот сейчас мы с вами посвятили эфир разговору о Костроме, но ведь есть еще и другие города.
Разброс начинает от Москвы до Владивостока. То есть Сургут, очень много людей, Владивосток, Кострома, Ярославль, Москва, ну, то есть, как бы, география очень большая. То есть есть еще, зависит от того, откуда отправлялись. То есть людей, как правило, которые выезжали с России, с Одессы и Николаева, как правило, отправляли в Сургут и дальше. Людей, которые отправляли через Киев, отправляли в Москву, а с Москвы уже куда-то, вот ту же Кострому, например. То есть все зависит, там, видимо, есть какие-то разные каналы, как у них поступает информация и какие им нужны работники.
И каковы перспективы все-таки возвращения этих людей? Также мы с вами перед эфиром затрагивали о том, что были переговоры еще когда аппарат уполномоченного, точнее, уполномоченным Верховной Рады по правам человека была Валерия Лутковская. Она с российской коллегой Татьяной Москальковой поднимала эту тему. Как сейчас ведутся переговоры, ведутся ли и какие перспективы?
Пока, к сожалению, неизвестно, потому что аппарат при предыдущем уполномоченном действительно подтверждал, что была информация о том, что Москалькова, они знают, Россия знает об этой проблеме, они знают о том, что очень много людей, которые украинцы, которые говорят об вот этой схеме, но пока, к сожалению, поскольку уполномоченный не так давно приступил к своим обязанностям, мы написали свое обращение, но у нас пока не было встречи, соответственно, мы не знаем, на какую помощь можем надеяться от нового уполномоченного и каким образом это может происходить. Мы надеемся на то, что мы сможем как-то ускорить процесс судебный, возможно, будут какие-то решения, которые помогут изменить те решения в России. То есть когда это будет, неизвестно. Кроме того, у нас же есть еще Главное следственное управление национальной полиции проводит досудебное расследование. Там по состоянию на 1 марта было 280 человек потерпевших. То есть этих людей тоже там происходит судебное расследование, были переданы международные поручения о правовой помощи. Соответственно, процедура идет, но это все очень долго занимает. В том числе из-за того, что Россия большая. То есть поэтому так нельзя быстро сказать, как это будет.
Спасибо вам, что пришли к нам в студию, что подняли эту тему. Напомню, Вита Мусатенко, адвокат, была в студии Громадского радио, а Татьяна Гросс, мама одного из осужденных по делу о наркоторговле, была на телефонной связи со студией Громадского радио. К сожалению, не удалось нам подключить к разговору российского адвоката Сергея Сенчука. Мы говорили о процессе, который прошел сегодня в Костроме, где 7 граждан Украины получили, точнее, суд подтвердил им ранее вынесенные приговоры. Например, там все 7 граждан получили более 10 лет заключения.